Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжается эфир на радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский, Олег Обухов. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Не знаю даже, поздравлять тебя с этим или не поздравлять. Лето закончилось, первый день осени, 1 сентября.
Я двояко к этому дню отношусь. С одной стороны, вроде бы жара спала, для меня это очень приятно. С другой стороны, начинается прохлада, и надо уже думать о том, как одеваться, потому что погода будет непредсказуемая. То дождь, то и, не дай бог, снег вдруг пойдет, бывает такое.
Да, Олег у нас сидит в рубашке с коротким рукавом пока, как в память о лете, но, видимо, скоро с этой рубашкой придется распрощаться. Но 1 сентября ведь еще и День знаний, а кому, как не обозревателям радио «Спутник», знать обо всем, что происходит в мире? К новостейной тематике я и предлагаю приступить. Осень – время перемен. Вступили в силу изменения в некоторых законах России. С 1 сентября стоимость больничного по уходу за ребенком до 7 лет включительно составит 100% от среднего заработка, независимо от стажа родителей.
Приятная новость.
Приятная новость. Также стартует гаражная амнистия. Она позволит поставить на кадастровый учет более просто и быстро не только землю под гаражом, но и само строение. Правда, с оговоркой, если оно было построено до 30 декабря 2004 года. Тоже, в общем-то, новость неплохая.
Да, то есть счастливчики те, кто успел гаражи поставить до именно этой даты.
Да, представляешь, те, кто 31 декабря или 1 января 2005 года переживают.
Среди изменений и возможность в режиме онлайн обжаловать штраф, который был выписан за нарушение и зафиксирован дорожной камерой. Всего-то надо будет зайти в госуслуги или сайт суда, где можно в режиме онлайн это все обжаловать. Единственное, конечно, нужно будет, я так полагаю, что зарегистрироваться на сайте суда. Естественно, если кто еще не имеет своего аккаунта в госуслугах, тоже придется это сделать. Далее, следовать указаниям и ссылкам. Что делать, да? По подсказкам идти. Еще из-за нововведения несетевым аптекам разрешат вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно будет в онлайн-магазинах. Долго за это аптеки боролись, наконец-то у них это получилось.
Обратить внимание также следует на изменения в законодательстве и работодателям, и кадровым работникам, так как с 1 сентября изменился порядок ведения и хранения трудовых книжек.
Здесь речь о том, что появились, собственно говоря, уже в начале этого года, по-моему, электронный вариант электронной книжки, и остается по-прежнему денежный носитель электронной книжки. Нужно было написать заявление, какую книжку вы хотите себе оставить, либо перейти абсолютно только на электронный вариант, либо оставить и тот, и другой.
Не так давно продлили мне традиционную трудовую книжку, даже вкладыш туда доклеили бумажный, поэтому я как-то не решился на электронный вариант переходить. А также с 1 сентября руководители учебных групп в заведениях среднего профессионального образования начнут получать доплату в 5 тысяч рублей. Такие выплаты уже получают классные руководители. Поддержку получат те, кто собирается бросить курить. Минздрав запускает программу, по которой курильщики смогут рассчитывать на медицинскую помощь от терапевтов, пульмонологов, психотерапевтов и других специалистов.
Речь, конечно же, о бесплатной помощи. Но в любом случае придется записываться сначала к терапевту, а потом к тем специалистам, которые вдруг понадобятся. Еще некоторые изменения претерпела система пересечение границ России. Речь идет о мобильном приложении «Путешествую без COVID-19», которое стало обязательным к использованию при прилете в страну из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Так что это нужно будет учитывать в любом случае, чтобы не получилось так, что мы не знали, поэтому этим не воспользовались. Но если вдруг вы захотите это избежать, то могут быть проблемы на границе.
Небольшой дайджест изменений, которые вступают в силу с 1 сентября в России, мы только что провели. И ты знаешь, новости-то по большому счету приятные, новости-то хорошие, изменения в лучшую сторону. Это, мне кажется, очень позитивный знак.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Оборонное партнерство. Киев и Вашингтон подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в этой сфере. Речь в нем идет о проектах в совместных исследованиях, разработках, а также испытаниях и мониторинге. Президент Украины Владимир Зеленский окрестил это соглашение новым этапом в отношении двух стран.
Ему, конечно, виднее. Стороны договорились о создании условий для внедрения передовых оборонных технологий, старта проектов в сфере модернизации вооружения и военной техники, с привлечением инвестиций со стороны Соединенных Штатов Америки. Ну, собственно говоря, понятно, да? В соглашении предусмотрено продвижение продукции и услуг обоих государств на мировых рынках. Одно из условий – все должно соответствовать стандартам, которые действуют в рамках НАТО.
Кроме того, Киев и Вашингтон договорились провести совместный энергетический саммит. Он будет посвящен улучшению управления госпредприятиями Украины. Вот все это я предлагаю обсудить с нашим гостем, политолог, журналист Юрий Светов в нашем эфире. Юрий Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Юрий Ильич, те соглашения, которые были подписаны сторонами, это что-то обязывающее или так, для проформы, чтобы не было впечатления, что Зеленский зря время потратил?
Ну, у меня ощущение, что это действительно... Ну, как бы, надо ведь что-то подписывать, когда проситель прибыл к тому, кто ему щедрой рукой что-то должен отсыпать. Вот и подписали такое соглашение. Хотя, может быть, у американцев есть интерес, вот когда вы говорили о совместных научных разработках, использовать то, что осталось от советского наследия на Украине еще и в области... двигателестроения и по этим ракетам. Вот такие вещи, что было, функционировало, работало за эти годы. Может, я говорю, что-то сохранилось. Я бы на это соглашение посмотрел все-таки прежде всего через заявление Джона Байдена, посвященное выводу войск американцев из Афганистана, где он сказал, что заканчиваются 2 десятилетия войн, и он не хочет начинать новое десятилетие вот с новыми войнами. И здесь как раз речь идет о том, что ведь миссия Зеленского – это заставить американцев взять на себя полностью защиту Украины от так называемой агрессии России, идея размещения американских войск на территории Украины, попытка втянуть американцев в конфликт в Донбассе. Вот все это соответствует новой доктрине Байдена или нет? Воздержатся ли американцы от такого рода вмешательств или нет? Ну вот смотрите, они дали $60 миллионов на ракеты «Джавелин», которые подразумевают как бы... Ну, использование в оборонительных целях. Да, вот все эти ритуальные слова произнесены министром обороны США о поддержке курса на движение НАТО, но слышат они уже эти многие годы, последуют за этим, я в этом сомневаюсь. Энергетические соглашения, опять-таки, цель визита Зеленского – это заставить американцев снова давить на Германию с отказом от «Северного потока-2», попытки превращения Украины в хаб для транспортировки, может быть, даже сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки. Это все пожелания Украины. А что за этими пожеланиями реально последует? Ну вот посмотрим, когда состоится встреча Зеленского с Байденом.
Ну вот, кстати, читал о том, что даже в американских газетах появляются такие статьи, что Украина это плохой партнер для США, потому что риторика Украины становится все более и более агрессивной, и страна надеется исключительно на то, что ей в случае чего помогут западные партнеры и американцы. И поэтому вот автор этой статьи предлагает отстраниться от Украины, говорит, что это, еще раз повторюсь, плохой партнер для США, и оставить его в покое. Ну вот, все все-таки, если мы возвращаемся вот к этому оборонному партнерству, да, то есть это все представляется как сотрудничество, то есть взаимная выгода, но выгода, как я понимаю, здесь только для Украины от этого соглашения.
Да, статья, о которой вы говорите, она суть проблемы как раз подмечает, что из уст украинских политиков все время звучат слова, обращенные к Соединенным Штатам Америки, к Германии, к НАТО, к Европейскому Союзу. Вы должны, вы обязаны. Вот этот вопрос, почему они должны и обязаны, пожертвовав своими интересами, своими представлениями о развитии ситуации, бросить все свои ресурсы и силы на защиту Украины. Я бы обратил внимание, вот слова о партнерах. Украина для Соединенных Штатов не партнер. Если правильно переведено сообщение американцев, то было заявлено, что Джо Байден примет Владимира Зеленского в овальном кабинете. Заметьте, не встретится президент с президентом, а примет. Прибыл проситель, прибыл клиент к патрону. И патрон, соответственно, на него и смотрит. Пока
очень Украина, тонкое наблюдение.
Да, пока Украина для Соединенных Штатов нужна, соответствует с их интересам, как постоянный раздражитель против России. Они продолжают исповедовать доктрину Бжезинского, который утверждал, что с Украиной Россия империя, без Украины Россия это региональная такое государство. Но не надо забывать, у нас есть и западный фасад у страны, обращенный к Европе через Украину, через Белоруссию. У нас есть восточный фасад, обращенный к Китаю, Японии, Корее, Индии. И мы не региональная держава. Тут не вопрос наших амбиций, это вопрос реалий. Страна, которая обращена и на Запад, и на Восток, и в Европу, и в Азию. Но убеждение Бжезинского, выходца из Польши, что можно вот давить на Россию через Украину, оно продолжает работать. Сколько времени это будет продолжаться, я не знаю. Энергетическое соглашение, которое они подписали, там, собственно, идет та речь, речь идет о том, что все время добиваются американцы, чтобы не было коррупции в энергетическом комплексе Украины, чтобы там был наведен какой-то более-менее понятный порядок. И если американцы захотят вкладываться в развитие энергетической структуры Украины, использование возможностей, то они должны быть уверены, что эти деньги не будут украдены, как многие вложены в Украину за 30-летие ее независимости.
Ну, собственно говоря, в этом энергетическом соглашении подразумевается покупка энергетических активов Украины, я так полагаю. Инвестиции, это же не просто там вложить в какое-то предприятие с участием там долевым 20-25%, а скорее всего это может быть 50 с лишним.
Да, вопрос о том, что все-таки с этой газотранспортной системой Украины, что с ней делать? Идут годы, она стареет, все больше нужно вкладываться в то, чтобы она просто функционировала. И в Европе не очень-то находятся инвесторы, готовые туда влезать. Может быть, американцы за это возьмутся в преддверии того, что эта система может быть использована для транспортировки водорода. Но сейчас, по сути дела, требование одно, чтобы Россия продолжала качать газ через Украину, платила Украине за это деньги, потому что если этих денег не будет, то их должен возмещать Европейский Союз или вот как Германию сейчас заставляют. А мы-то ведь тоже думаем о том, что сказала госпожа Меркель, что наступит время там через 10-15 лет, когда мы откажемся от газа. Европа имеется в виду. Угу. Значит, Россия тоже должна думать, что и как делать. И то, что мы там строим силу Сибири, другие газопроводы на восток, это одно. Но Украина должна понимать, а вот Европа отказалась от газа, и России не надо туда качать газ. Что будет с Украиной? с ее газотранспортной системой.
Это большой вопрос. Юрий Ильич, еще одну тему хочется с вами обсудить. В ООН некоторые страны считают, что права жителей Крыма ущемлены. Даже доклад специальный подготовили, но не нашли ничего умнее, как сослаться в нем на информацию, которая дистанционно поступала с территории Украины. То есть они даже в Крым не ездили, а доклад уже подготовили.
Вот. Но там все дело в том, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека на полуостров не ездило, потому что, как они говорят, цитата, «изыскать надлежащие возможности для организации миссии в Крым не получилось». Хотя Россия была готова устроить все по правилам, правда, которые регулируют въезд на территорию страны, в том числе на территорию Крыма. И вот загвоздкой для миссии ООН стало то, что Генассамблея не признает Крым российской территорией.
Если вы представляете всемирную организацию, а ООН именно такой организацией является, то вы должны работать на всей территории земного шара, независимо от того, там признано, не признано, а в Косово как они ездили. Как они в Косово ездили, и без всяких сомнений, и на всякие другие территории, когда там Судан делили на разные части, когда отпадала Эритрея от Эфиопии, там везде были какие-то комиссии ООНовские. Здесь они, видите ли, не могут этого сделать, ну, боятся рассердить украинские власти. Просто к этой резолюции надо, ну, так относиться снисходительно. Есть структуры, которые у которых есть бюджет. Этот бюджет надо отрабатывать. Вот эта вот комиссия одна из таких структур. Но неделю назад была Крымская платформа, на которой тоже твердили о нарушениях прав человека в Крыму и призывали Россию уйти. И все. Прошла неделя. Кто вспоминает про Крымскую платформу? Все отработано и уехало куда-то. Ну, может, через год снова соберутся и снова об этом поговорят. Цена этих резолюций для... Смысл их как? Повлиять на Россию. Российское государство заинтересовано, чтобы в Крыму, как в любом другом регионе нашей страны, были защищены права человека. Для этого делается все возможное. Есть нарушения прав? Вероятно, есть, как везде и всегда бывает. Но говорит, что это требует вмешательства Организации Объединенных Наций, это более чем преувеличение.
Есть там информация, что якобы имели место нарушения судебных процедур, в частности, заочное судебное разбирательство, даже о каких-то пытках, жестоком обращении. Вы что-нибудь подобное слышали, то, что вот могло такое на Крыме происходить?
Ну, насчет того, что и происходят проблемы при судебном разбирательстве, конечно, есть это и в Крыму, и в других наших регионах. Есть проблемы с соблюдением прав человека, но эти проблемы решает, собственно, российское государство. И если их волнует тема пыток или нарушения судебного разбирательства, пусть займутся делом российских граждан, которые Соединенные Штаты Америки воруют по всему миру и судят граждан одного государства по законам своего государства. Вот пусть вмешаются в историю, которая сейчас в Швейцарии происходит с очередным российским гражданином, который они требуют выдать в Штаты.
А Юрий Ильич...
этого права и этих комиссий по правам человека давно и хорошо известно.
Юрий Ильич, спасибо большое за ваше мнение, за то, что согласились принять участие в нашем эфире. Политолог, журналист Юрий Светов был у нас в гостях. Стали известны подробности бегства экс-президента Афганистана Ашрафа Гани. По словам посла страны в Таджикистане Мухаммада Захира Акбара, в день побега было назначено совещание с правительством. И вот пока министры его ждали, глава государства вылетел из кабульского аэропорта.
Слова представителя дипмиссии приводит агентство РИА Новости. По мнению посла, Гани не просто сбежал, бросив на произвол судьбы своих соратников, но и прихватил бюджетные деньги, ограбив народ, приводит слова посла агентства. Никто из его заместителей не знал, что он задумал бежать. Посол считает, что движение «Талибан», запрещенное в России, легко захватило власть в Афганистане из-за предательства Гани.
Вот эту ситуацию обсудим с нашим гостем, эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политтехнологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов. Олег Николаевич, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Олег Николаевич, должен или не должен был бежать из страны Ашраф Гани?
Вы знаете, я вот здесь сравниваю Гани с президентом Наджибовой, да, который до последнего момента оставался в Афганистане и был казнен талибами. Да, то есть он до последнего момента не покидал свою родину, понимая ответственность за нее. И вот я понимаю, что Гани, конечно, хотел выжить, но должность президента предполагает определенную ответственность. И так как он сбежал, это, конечно, позор. То есть в трудную минуту в Афганистане оказался президент трус и предатель. Это, конечно, горько дослушать, что он мало того, что сбежал, да, но хотя бы предупредил бы своих соратников о том, как вот пишет издательство, да, что он назначил совещание, да, министры собрались на совещание, а он украл казну и улетел на самолете, да, они его сидели, ждали там. Это трус и предатель. Поэтому по-другому трудно объяснить. То есть вот Афганистану не повезло. В трудную минуту оказался руководитель неспособный. Да. И армия оказалась также неспособна, потому что раз
руководителя нет... Как бы обезглавлена получилась армия, да?
Да, армия оказалась обезглавлена, потому что некому давать приказы. Да, все были в шоке. Потом, ну, представьте, убегает самый главный начальник. Министр обороны, да, он ждет указания. Он не может ничего предпринять, потому что должен быть какой-то план действий, система единоначалия.
Ситуация неприятная. Олег Николаевич, а вообще, насколько можно доверять вот этой информации? Потому что, ну, судя по ней, ну уж совсем как-то некрасиво получилось.
Вот нет ли ощущения, что посол просто в угоду талибам сейчас так все рассказывает?
Ну, скорее всего, конечно, он немножко преувеличивает, да, но факт есть факт. Вот давайте будем остановимся на фактах, да. Президент Гани убежал?
Убежал.
Казну прихватил?
Прихватил.
Прихватил, да, то есть о чем можно еще говорить? То, что чуть-чуть он что-то приукрасил, а что он может здесь приукрасить?
Ну, в общем-то согласен, да, факты говорят сами за себя.
Мы опираемся на факты, да, то есть здесь нет никакого преувеличения.
Да, Олег Николаевич, еще одну тему с вами хотим обсудить, о том, что Евросоюз решил откупиться от наплыва афганских беженцев. По решению Совета ЕС эвакуация афганцев в Европу будет носить точечный характер. Решено оказать финансовую поддержку государствам, которые соседствуют с Афганистаном.
Так вот что заставляет Брюссель прибегать к такой тактике, Олег Николаевич?
Ну, они как бы уже получили урок, да, когда начали принимать выходцев с Ближнего Востока. И рост преступности, и криминалитет, и огромные бюджетные расходы на содержание беженцев, да. Короче, Брюссель понял, и Евросоюз, что они еще одного наплыва беженцев, да, теперь уже из Афганистана, да, они просто бюджет Евросоюза не выдержит, да, и стабильность государств будет под угрозой. Так, представляете, ну, только в Германии где-то примерно 6 миллионов турецких и граждан, и выходцев из Ближнего Востока, да, еще к этому добавить и выходцев из Афганистана, то, я думаю, Германия просто не выдержит вот такого количества беженцев.
Олег Николаевич.
И такого количества, да, иностранных.
А вот есть сведения о том, что Ангела Меркель та же говорит, что она готова принять до 40 тысяч беженцев из Афганистана. То есть не только тех, кто сотрудничал с Европой, но и просто тех, кто нуждается.
Вы знаете, даю тогда прогноз, что если она примет еще 40 тысяч беженцев, то стабильность в Германии, вот, и она будет под угрозой. Да, там и так рост криминалитета среди вот, выходцев с Ближнего Востока. Да, и я не знаю, зачем Меркель это делает. То есть она хочет оставить после себя да, огромное количество нерешенных проблем, которые будет решать и ее преемник. Вот здесь вопрос. Вы поймите, что и в Евросоюзе и так очень много беженцев, да, и Брюссель тратит огромное количество денег на содержание их. На содержание, и мало того, не просто, там еще и приезжают их родственники, и еще, то есть нескончаемый поток эмиграции, причем тайной, да, которая не открытая, поэтому мне кажется, это большая ошибка Анжелы Меркель еще принимать афганцев беженцев.
Ну, собственно говоря, зачем тогда было Брюсселю заявлять о том, что нужно делать все для того, чтобы эмигрантам было куда приехать, а потом они вдруг начинают играть в обратную и заявляют, что не готовы они принять этих беженцев, и начинают уговаривать соседние страны на то, чтобы их приняли.
А, Олег Николаевич, спасибо большое.
Они не знают, что делать просто, вот поэтому они мечутся.
Вот и все. Спасибо большое за ваше мнение. Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов был у нас в гостях.